«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ближний Восток остается поставщиком тревожных новостей. Накануне депутаты израильского Кнессета проголосовали за то, чтобы распустить парламент. Такое решение вызвано тем, что на прошлой неделе премьер-министр Нетаньяху отправил в отставку двух министров. За распуск парламента из 120 депутатов проголосовали 93. Не было ни одного голоса против. Выборы могут быть проведены в течение 99 дней. Избрание в парламент 20-го созыва состоится 17 марта. По израильским законам утверждение о распуске Кнессета служит официальным началом предвыборной кампании. А в ночь на среду, 4 декабря, в Бейруте был убит близкий друг генерального секретаря Хизбаллы Аль-Лакис. Он возглавлял службу личной охраны и курировал разработку появившихся в арсенале этой организации беспилотных летательных аппаратов. Аль-Лакис, у него имел тесные связи с Хамасом и боевиками на Синайском полуострове. И сегодня тема нашей беседы – Ближний Восток вновь на грани войны, новую политическую реальность в этом регионе. Мы обсуждаем с нашим гостем Георгием Ильичем Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Добрый вечер, Георгий Ильич. Чем вы объясняете вот столь резкий поворот политического, что ли, руля в ближневосточном регионе?
Нет, если вы имеете в виду израильские выборы, это особая история совершенно. Она вовсе не связана с исламским государством и с той войной, которая идет. Это разные вещи, не надо их путать. Что касается выборов, то давным-давно уже было ясно, что они не уживутся в одной коалиции. И коалиция эта была не совсем естественной, потому что и Цепелевни, и Лапид – это люди левоцентристской ориентации. А Нетаньяху, он всегда тянет вправо. Он ликудовец с самого начала, и был, и есть. Ему гораздо ближе Либерман и Беннет, хотя они как раз оба его соперники. И вот сейчас начнется уже другая борьба. Кто будет лидером правого крыла, которое явно доминирует сейчас в израильской политике, потому что и Либерман, и Беннет считают, видимо, что время Нетаньяху проходит, кто-то из них должен заменить. Но кто, понимаете, и между собой начнется борьба. Так что это трехстороннее. Но что касается Ципи Ливни и Лапида, то они, конечно, не подходили к этому правительству, и, собственно, из-за чего все это было. Во-первых, это название государства, название, вернее, определение, еврейское государство. Вот правые именно так давно настаивали, наконец, Нетаньяху на это тоже пошел, чтобы было признано, что это государство евреев. Совершенно естественно, что и Лапид, и Ципи Ливни, левоцентристские политики, они были против этого, потому что они совершенно справедливо считают, что в таком случае арабы, составляющие пятую часть населения государства, граждане израильские, но арабы, палестинцы, они будут как бы считать себя людьми второго сорта. Что это такое? Они живут в государстве, которое является государством евреев. Поэтому они были против. Вот по этому вопросу договориться не удалось. Также насчет строительства новых поселений, вернее, новых квартир в арабской части Иерусалима. Вот тут, конечно, все выступают за поселение, но тут есть нюансы, потому что одно дело, это поселение, скажем, в той части западного берега, которая при любом регулировании все равно отойдет к Израилю, такая еврейская часть. А другое дело просто вылезать все время вот в арабскую часть и среди именно арабских кварталов строить все больше и больше еврейских квартир. Вот тут тоже по этому поводу они, конечно, не сошлись. Ну и поскольку оба этих политика, оба министра выступали с довольно резкой критикой Нетаньяху, то он воспользовался этим и сказал, что это такое. Вот я выступаю с одной политикой, а они меня критикуют. В конце концов, это единый кабинет министров или нет? Вот это и произошло. Видимо, Лапид на выборах получит гораздо меньше, чем раньше. Думали, что это вот новая восходящая звезда. Но не получилось в значительной мере, потому что все-таки это министр финансов. А где вообще, в какой стране любит министр финансов, вы сами подумайте. Так что уже это, его Нетаньяху посадил на эту расстрельную должность. Вот он видимо, его партия получит гораздо меньше. Никто, собственно, в прошлый раз не ожидал, что они выйдут на второе место. Вот выскочили. Но я думаю, что он прошел свой пик. А Цыпин уровень вообще может даже в своей партии и вообще не войти даже. А вот что касается Беннет и Либермана, я скажу, вот вся борьба будет на правом фланге. В целом это означает дальнейшее поправление Израиля во внутренней политике. Во внешней политике тут ничего не изменится. Собственно, она и не играла на этих выборах серьезную какую-то, потому что все примерно придерживаются одного и того же мнения, что мирный процесс давным-давно зашел в тупик, все эти дорожные карты там и прочее, все старый хлам давно заброшены, никому это уже не нужно, неинтересно никаких признаков того, что может быть создано в ближайшее время палестинское государство. Конечно, нет. Вопрос только в том, что все-таки вот те действия, которые предпринимал Израиль в уходящем году, и в первую очередь удар по Газе, вот, где погибло много мирных жителей, конечно, и вот это строительство поселений, нарочитое вот такое, демонстративное, которое возмутило даже американцев, это приводит к тому, что с каждым годом международный престиж Израиля сокращается, ухудшается, все больше, и государство вступает за то, чтобы создать палестинское государство. И вот мы видим сейчас, одна за другой европейские страны признают палестинское государство, которого нет. То есть это признание ровным счетом ничего не значит, ничего не изменится. Там на месте не изменится абсолютно ничего. Вот. Но с точки зрения вот престижа, авторитета, международной репутации, ну, с точки зрения отношений израильских политиков, экономистов, профессоров, студентов, с точки зрения того бойкота, который им объявляют в разных странах, это все очень важно. Это тут опять же был спор и разногласия между Нетаньяху, которые, в общем-то, сходятся, по-видимому, с точки зрения тех, кто считает, что на Европу все равно рассчитывать нечего. Плюнуть на нее, крест поставить, с Европы идет. Америка, пока Америка стоит за Израилем, ничего страшного не произойдет. Вот я думаю, что Нетаньяху вот на этой позиции стоит и считается с тем, что там в Европе вот такой поворот и рост такой антиизраильских настроений, конечно, он этого делать не будет, потому что если он будет вот такую линию вести, более, ну что ли, умеренную какую-то, считающуюся с мнением европейцев, то тогда на него набросятся те, кто стоит справа от его коалиции, те же вот Либерман и Беннет, о которых я говорю, то есть один лидер партии «Наш дом Израиль», другой лидер партии «Еврейский дом», соперники друг с другом, и они будут его грызть, конечно, на Нетаньяху. Чтобы не допустить вообще конца своей политической карьеры, просто вот краха данного правительства, данной коалиции, вообще конца, он, конечно, сделал выбор в пользу вот того лагеря, в котором он был с самого начала. Пусть он там считается не самым крайним, но он человек правого лагеря, он человек Ликуда. И, видимо, от этого он уже не отойдет.
Спасибо, Георгий Ильич. Давайте послушаем мнение нашего гостя Александра Шумилина, руководителя Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете поправение явное в настроениях израильского электората?
Действительно, можно говорить об этой тенденции поправления и расчет на то, что она будет развиваться, видимо, лежит в основе действий Бениамина Нетаньяху, который настоял и добился роспуска Кнессета и перевыборов. Объяснить поправение можно несколькими факторами. Ну, во-первых, эта тенденция вполне долговременна, то есть стабильна, стандартна, и это основной момент. Другое дело, на что рассчитывает Нетаньяху сейчас, по-видимому, это связано вот как сказал справедливо Георгий Ильич, и с тупиком в переговорах с палестинцами, и с теми достаточно решительными шагами, на которые, которые планирует совершить Махмуд Аббас в виде новой инициативы признания палестинского государства в ООН, мобилизация международного общественного мнения. Это очень важные обстоятельства. Но и третье, наверное, можно говорить об общей атмосфере в регионе, которая подталкивает среднего израильтянина к образу мыслей, к усилению, опять же, стандартного образа мыслей и мышления в направлении полагания на собственные силы, ненадежности внешних союзников, внутрирегиональных союзников вообще нет, и даже партнеров, которые, которыми считались ранее, там, Египет, условно, вот сейчас он несколько в другой ситуации. Вот, то есть полагание на собственные силы. И вот в этой атмосфере усиления, усиления дестабилизации, связанной с Сирией, связанной с появлением исламского государства, с мобилизацией, в свою очередь, арабских, суннитских государств на борьбу с этим исламским, исламистским радикализмом в виде исламского государства. Но эта мобилизация арабских монархий и прочих суннитских государств, она происходит, в общем-то, точнее, она продуцирует сейчас уже в меньшей степени, чем раньше, но продолжает продуцировать эту проблему, связанную с палестино-израильским урегулированием, и провоцирует вот проблематику, актуализирует проблематику, связанную с урегулированием ситуации с Газой и Западным берегом, то есть создание палестинского государства, которое, повторяю, возвращаясь к началу, находится в тупике. Но не продуцировать всего этого, вот это происходящее не может. То есть мобилизация суннитских монархий и суннитских государств в целом, создание этой коалиции, которая так или иначе, коалиции западных государств против ИГИЛ, вот все это создает новую обстановку. И, казалось бы, западные государства, Соединенные Штаты, хотели бы вывести Израиль из повестки дня региональных проблем, не акцентировать проблематику, связанную с созданием палестинского государства, но сделать это сейчас невозможно в полной мере. Поэтому вот эти сгущающиеся тучи в регионе в целом, неясные перспективы разрешения многих проблем, плюс компрометация, самокомпрометация ближайших союзников Соединенных Штатов на Западе, Израиля на Западе в виде Соединенных Штатов, именно так расценивают в Израиле, допустим, большинство, и особенно в истеблишменте, процесс переговоров с Ираном. как проявление слабости, сдача позиций. Вот, все это приводит к разочарованию, так скажем, среднего израильтянина, а разочарование влечет за собой, несомненно, желание и стремление к самообороне, и это означает ставку на силы правого лагеря.
У нас на связи Заев Ханин, профессор политологии израильского. Да, давайте сейчас восстановим с ним связь. Георгий Ильич, как вы считаете, насколько эффективен путь вот такого точечного уничтожения лидеров Хизбаллы, который взял на вооружение Израиль?
Точечного уничтожения?
Да, вот.
Видите, Израиль с самого начала, как только появились вот эти экстремистские террористические организации, и Хамас, и Хизбалла, с самого начала действовал таким образом. Например, все один за другим лидеры организации Хамас были уничтожены вот таким образом. Они ехали на автомобиле в Газе, и по ним был нанесен удар, они были убиты один за другим. Они знают, так что и Хизбалла, которая по титулу является такой же организацией, просто Хамас это суннитская, а Хизбалла шиитская. Так что ничего удивительного и ничего нового в этом нет. Но напомню вам, что ведь 8 лет тому назад была настоящая война на юге Ливана между израильской армией и как раз организацией Хизбалла. С тех пор относительно спокойно, и, по крайней мере, знаете, что вот во время тех ударов по Газе, тех ударов, которые за это время наносила Израиль Хизбалла, которая имела возможность, в общем-то, со своей стороны начать войну. Она кое-какие, конечно, акции предпринимала, и ракеты тоже летали, но каких-то широкомасштабных действий все-таки не было, потому что они понимают, что одно дело – это ограниченные действия, вот те, которые в Газе проводит Израиль, а другое дело, если они по-настоящему возьмутся за Южный Ливан, где расположен Хамас, и то есть Хизбалла, и нанесут действительно сокрушающий удар, то им придется плохо. Поэтому особенно играть с огнем они не собираются. Другое дело, что, конечно, израильская разведка внимательно отслеживает все, что может получить Хизбалла через Сирию. Ракеты и разное другое оружие. Чем известно, что ведь кто поддерживает Башара Асада? Иран и Россия. И оружие идет и может идти оттуда и отсюда. В том числе вот эти иранские ракеты уже современные, точные. Не такие вот болванки, которые неуправляемые там летят. А это уже гораздо более серьезное дело. Для Израиля это вопрос исключительной важности. Исключительной важности. Это не то, что какие-то там террористы, которые могут пробраться с западного берега. Да сейчас им не так легко пробраться, там же стена установлена и прочее. И даже не удары ракетами оттуда из Газа, а вот эти вот современные ракеты, которые находятся у Хизбаллы, и тут вообще потрясающие цифры были. Я вот читал, одни говорят, что чуть ли не 40 тысяч у них есть, даже не больше. Разного рода ракет, конечно, не все из них. Меньшинство это вот точные те, которые могут попасть тут, куда нужно. В любом случае, вот это для Израиля это реальная опасность. И если они узнают, что, допустим, каким-то образом в Сирию доставлено это, то нет никакого сомнения, что будет нанесен удар. Поэтому я думаю, что то, что вот сейчас произошло, вот эти бомбежки израильской авиации, ну, Израиль это не признает, он никогда это не делает, так принято, вот, но скорее всего, это именно так и было. Я думаю, что это связано с тем, что они обнаружили какое-то оружие, которое откуда-то пришло. Не знаю, не буду гадать, откуда именно. Но которое могло попасть в руки Хизбаллы в Ливане. Дело в том, что Хизбалла воюет в Сирии сейчас, на стороне Башара Асада. Более того, в прошлом году, или даже позапрошлом, когда дела на фронте шли очень плохо, Он сообразил, что его армия мало что по сравнению с крайними экстремистскими боевыми организациями, вот этими суннитскими, как Джабхат ан-Насра или вот нынешнее вот это Исламское государство. И он правильно решил, и иранцы ему подсказали, да он и сам мог сообразить, что воевать против суннитских фанатиков надо руками шиитских фанатиков. И Хизбалла несколько тысяч своих бойцов, таких же фанатичных, как и суннитские боевики, послала туда, и обстановка на фронте изменилась. Так что, конечно, Хизбалла взамен, что они такую помощь оказывали Башару Асаду, они, естественно, какую-то долю от него должны были потребовать того оружия, которое он получает от Ирана или, может быть, там от России. Так что тут нет ничего удивительного и ничего нового.
Да, Александр Иванович, как вы считаете, вот эти удары по лидерам Хизбаллы, они могут спровоцировать, так сказать, то, что Израиль окажется атакован с нескольких фронтов и будет воевать по разным направлениям сразу?
Но трудно себе представить, чтобы в данной ситуации против Израиля та же Хизбалла начала какие-то серьезные действия. Ибо это абсолютно не на пользу как самой Хизбалле. Она будет уничтожена, я имею в виду, ее военный потенциал будет сведен практически к нулю. Кто-то говорит, что в Израиле многие генералы даже ждут такого рода провокации, чтобы зачистить территорию Южного Ливана и свести на нет вот эту потенциальную угрозу, которую представляет собой Хизбалла, ее ракеты, точнее иранские ракеты. А кто-то теперь говорит, что и российские там через Сирию с помощью Башара Асада могут быть. И уничтожить все это мечта, то есть в превентивном порядке, до того, как они начнут основательно сыпаться на головы израильтян, воссоздавая ассоциации и в памяти сцены 2006 года, августовской войны, вот, когда израильтяне на севере страны провели значительную часть времени в бомбоубежищах. Вот такого допустить не может израильский истеблишмент. И военные возможности Израиля таковы, что эта угроза будет уничтожена. Но нападать первым Израиль не имеет обыкновения. Он масштабно, я имею в виду, наносить какие-то точечные удары, ликвидировать караваны, как это произошло сейчас в Сирии. Судя по всему, были нанесены удары по складам с ракетами, которые, как утверждается из ряда источников, предназначались для передачи Хизбаллы, и чуть ли это не российские ракеты, и чуть ли не установки, или ракетные обоймы для С-300. Кто его знает, но они были уничтожены. Вот на такого рода операции Израиль идет всегда охотно, но не на масштабные боевые действия. Да, к тому же, если Иран вдруг развернет, Хизбалла развернет серьезные атаки против Израиля, то к ним должен будет подсоединиться Иран в той или иной форме. А это будет означать срыв переговоров между Ираном и международной шестеркой. которые сейчас даже не заморожены, а отложены до лета, и работа по ним ведется в русле этого переговорного процесса. Результат переговоров в нынешней ситуации может быть весьма значимым как для Ирана, так и для мирового сообщества, представленного вот данной шестеркой. Поэтому мне трудно себе представить, чтобы кто-то в этой ситуации вообще напал на Израиль, кроме, конечно, Хамаса, что происходит регулярно, но это очень локальное событие.
Георгий Ильич, вот пока мы с вами на связи, хотелось бы поговорить о ситуации. Да. Давайте я Георгию Ильичу задам вопрос, поскольку он у нас обещал быть не весь выпуск. Георгий Ильич, вот в понедельник был спущен флаг США и НАТО на территории базы, где находилось командование группировкой в Афганистане. Как вы можете оценить 13-летнюю операцию силами США и НАТО в Афганистане?
Двояко оценить. То, что они начали эту операцию, это было совершенно закономерно. Вот есть такой Ричард Хаас, он сейчас руководитель американского совета по внешней политике, Foreign Policy Council. Так он написал книгу о двух видах войн. Значит, War of Necessity, война по необходимости, и War of Choice, война по выбору. Он совершенно правильно считает, что войну в Афганистане после того, как Аль-Каида совершила этот взрыв в Нью-Йорке, башни-близнецы, и на Пентагону ударила, после этого любой американский президент должен был ответить, иначе, как говорится, народ бы не понял. Так что это была война по необходимости, в то время как в Ираке это уже была war of choice, этого, скажем, другой президент, скорее всего, не предпринял, потому что это все стали потом считать как крупную ошибку американской политики. Так что начало войны было правильно. Но вели они ее не так, как должны были бы, так же, как и иракскую войну. В частности, они упустили сразу после вторжения, вскоре они упустили Бен Ладена и его людей, могли их там прихлопнуть в Афганистане, им позволили уйти. И много других ошибок сделали. А в конечном счете, тут трудно сказать, вот ушли бы они, скажем, 5 лет тому назад, или 7 лет тому назад, или 10, что бы было. Понимаете, все равно это такой котел, это такая заваруха там внутренняя, которая была, вспомните, что было, когда ушли наши войска, советская армия ушла, и началась страшная междоусобная борьба между муджахедами. Они вообще разрушили Кабул именно тогда. А потом пришли талибы и всех их прихлопнули там, и чего знает что. Понимаете, вот, к сожалению, вот это такая страна, учесть там еще пуштунский фактор, узбекско-таджикский, естественно, вместе взятые. Так что я думаю, что это думать, если вообще в Америке была какая-то мысль, что удастся создать из Афганистана мирную, спокойную, стабильную, экономически процветающую, а уж тем более демократическую страну, то явно, что это была полная иллюзия. Явно.
Спасибо, Георгий Ильич. К нам на прямую связь вышел Зеев Ханин, профессор политологии Израильского университета Бар-Илан. Скажите, пожалуйста, Зеев, насколько вы считаете эффективной тактику точечного уничтожения лидеров Хизбаллы, которую взял на вооружение в последние дни Израиль? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Я бы хотел отнестись к тому, что сказал профессор Мирский. Он процитировал известную книгу о том, что существует два типа войны. Война по необходимости и война по выбору. Знаете, это интересно то, что эти два понятия довольно укоренены в еврейской традиции, в том числе галактической философской традиции. Еврейская религиозная философия говорит о том, что есть то, что называется на иврите «мельхамед хова», то есть «война по необходимости», и «мельхамед решу», то, что ты можешь вести такую войну в случае, если есть острая необходимость. Так вот, я думаю, что точечные ликвидации или как один из моих коллег называет это, антитеррористический террор, это относится к первой категории войн. Они доказали свою эффективность точной ликвидации террористов. Понятно, что не сама по себе, как не единственный фактор, но израильский опыт показывает, что в комплексе с глубинными мероприятиями, которые проводит разведка, с хорошо поставленной информацией, с возможностью добраться не только до тех, которые проводят террористические акты, но и до отдающих приказы. Это в конечном итоге то, что позволяет решить проблему. В общем-то, израильским спецслужбам, армии удается решить проблемы, которые в ряде кругов специалистов долгое время считались нерешаемыми.
Зеев, вот мы в начале передачи поговорили о распуске Кнессета. Чем вы объясняете этот шаг и в чьих он политических интересах? Вам слово.
Надо сказать, что правительство, которое вот сейчас доживает свои последние 3,5 месяца, оно было сформировано в значительной степени как результат некого сложившегося в тот момент баланса сил и интересов, и было понятно, что долго оно в этом виде не продержится. Однако многие эксперты и, скажем так, информация из источников, как принято говорить, из источников близких канцелярии главы правительства, мы знали, что, в общем-то, скажем так, премьер-министр был ориентирован на то, чтобы переформировать это правительство уже достаточно быстро, уже через год после того, как оно было сформировано, но в действующей каденции Кнессета. Судя по всему, ему это не удалось, и наиболее простой выход из ситуации, или наиболее эффективный, пусть и непростой, ему показался это пойти на очередные, внеочередные выборы в Кнессет. Совершенно очевидно, что те лояльности, которые были, или те союзы, которые были положены в основу формирования этого кабинета, этот блок правящего Ликуда и основного коалиционного партнера Исраэль Бейтейна, наш Дом Израиль, на прошлые выборы, как мы знаем, эти партии шли единым списком, этого блока сегодня нет, а лидеры этих партий, Бенямин Нетаньяху и Авигдор Либерман, по сути, являются претендентами на лидерство в широком правом лагере и, следовательно, на пост премьер-министра. Либерман сегодня один из кандидатов на этот пост. Тот блок между двумя партиями угнетенного среднего класса, то есть светскими либералами из движения во главе с Лапидом и религиозные либералы, рыночники, то, что называется еврейский дом, которые, в общем-то, сформировали такой технический блок после выборов и были готовы либо войти в коалицию вместе, либо остаться в оппозиции, но тоже исключительно вместе. И премьер-министру Нетаньяху пришлось пойти на их условия. Этого блока уже тоже нет. Ну и, наконец, тот блок, который сформировался в оппозиции, тоже странным образом, между нерелигиозными социалистами из партии труда и религиозными социалистами из ультрарелигиозных партий, этого блока тоже нет сегодня. Короче говоря, в той ситуации, в которой оказался премьер-министр, ему нужно было либо увольнять умеренно левые партии, движение Ливни, партию Яира Лапида, что он в конечном итоге сделал, и заменять его религиозными партиями, либо идти на выборы, ибо его партнеры по коалиции подобную рокировку блокировали. Короче говоря, то, что произошло, это имеет все эти тонкости, они, наверное, интересны для исследователей различных аспектов израильской политики, но это вот то, что обычно бывает в условиях парламентской демократии, когда политические партии в стране, представляющие многоплановое, разрозненное израильское общество, представляющие различные группы интересов, в рамках именно парламентской демократии находят какой-то вот баланс этих интересов, некий модус вивенди, и это существует, такой баланс существует столько, сколько он может, а когда он заканчивается, нужно идти на выборы. Так что никакой драмы, все, так сказать, в рамках той модели, которая есть в Израиле.
Профессор Александр Иванович Шумиль, а как вы оцениваете роль России сейчас на Ближнем Востоке? Насколько она существенно упала и уменьшилось ее влияние?
Этим вопросом сейчас задаются очень многие, и оценка в конечном счете сводится к углу восприятия данной проблемы. Ну, например, есть явные проявления каких-то, ну, даже можно сказать, несколько участившихся контактов между Россией и арабскими монархиями Персидского залива. Вот. Другое яркое достаточное проявление в пророссийском ключе – это разворот, да, простите, это слово неуместно, то, что называют разворотом, но оно, он таковым не является, некоторый поворот частичный нового египетского руководства в сторону России, но исключительно в прагматичном ключе, с целью заключения там определенных сделок в сфере вооружений, некоторых экономических контрактов, вот, при сохранении общей конструкции международной политики Египта с принципиальной ориентацией на Соединенные Штаты. И вот угол восприятия, допустим, вот этих проявлений подсказывает какой-то результат. Одни считают мысля, или точнее воспринимая вот эти участившиеся контакты как проявление увеличение, усиление влияния России, усиление ее авторитета на Ближнем Востоке, и готовы это утверждать, что и делают. Ну, это, понятно, люди, близкие к российскому МИДу. Но на самом деле, при более углубленном рассмотрении, объективном рассмотрении, мы увидим, что эти контакты достаточно регулярны. Они, частота их, как правило, прописана соответствующими документами, протоколами, договорами. И хорошо, что они продолжаются, а не свернуты, допустим, с арабскими монархиями из-за ситуации вокруг Сирии. Это уже само по себе действительно достижение. Но почему это происходит? И вот здесь один из ключевых моментов сводится к фактору Соединенных Штатов, которые явно утрачивали в последнее время свое влияние в регионе и вызывали своими действиями разочарование откровенное, публичное представителей правящих элит в арабских монархиях залива. Вот. Ну, достаточно сказать, вот это, напомнить об одном эпизоде, связанном с химической сделкой с Россией Обамы, вот, что довело до серьезного разочарования и до серьезного напряжения отношений между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, в частности, другие монархии как-то это легче воспринимали. Вот. Но это только один из наиболее ярких эпизодов обострения или возникновения напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и как проявление, в общем-то, провалов, неудач в политике Соединенных Штатов. Именно этим объясняется и ситуация вокруг Египта, когда Соединенные Штаты до сих пор, администрация Обамы не может четко определиться, было ли свержение Мурси переворотом или вполне легитимным действием. И споры ведутся внутри администрации. Но в Каире новое руководство уже президента и легитимного, и законного избранного президента Сиси этим очень недовольны. Вот. Таким образом, действительно, арабские страны сейчас контактируют с Россией. Но практически все они не разделяют подход России к проблеме Сирии, не разделяют некоторые действия России в отношении Ирана. И это принципиально важно. А в целом весь регион сейчас находится в состоянии не то чтобы даже уже турбулентности, это пик турбулентности пройден, но в состоянии переформатирования как внутренних партнерских отношений между странами, так и отношений с внешними партнерами этих стран. Соединенные Штаты даже предложили сравнительно недавно новую формулу отношений с Саудовской Аравией, с арабскими монархиями, так называемая формула распределения ответственности. Вот. Ибо после провалов предыдущих месяцев Обама уже не желает брать на себя всю ответственность за происходящее в этом регионе, особенно вокруг Сирии и вот связанные с исламским государством, и предлагает ее поделить, а вместе с ответственностью и потенциал обеспечения принятия решения там, формирования каких-то военных группировок, формирования финансовых фондов для решения каких-то насущных задач, в том числе связанных с исламским государством. Вот, так что вот происходит эдакое переформатирование системы отношений, и Россия присутствует в регионе, но я бы не сказал, что ее авторитет, скажем, выше, и отношения к ней лучше, чем были, ну, до начала арабской весны и особенно до сирийского кризиса. Я бы так не сказал. Хотя есть, я повторяю, другая точка зрения, которая вот подтверждается вот этими внешними проявлениями контактов.
Да, давайте Зоя Муханинова зададим этот вопрос. Ощущается ли неразборчивость российской дипломатии вообще в поиске союзников в регионе? И в последние дни у нее союзник стал вдруг неожиданно Турция, вроде бы, которая требует свержения Асада, и даже на это Москва закрыла глаза. Вам слово, Заев.
Да, я могу, видимо, оценить ситуацию с сугубо израильской точки зрения. Может быть, вернуться чуть-чуть к тому, что мы уже обсуждали как-то в этой студии. Мы ведь хорошо помним, что отношения между Израилем и Россией стремительно улучшались на протяжении нескольких лет, прежде всего потому, что, в том числе и потому, что Иерусалим отказался от доктрины того, что называется условности взаимоотношений с Россией, именно сотрудничество по тем или иным пунктам, в случае, если Москва будет там делать то-то или не делать это, например, там, участвовать в развитии иранской ядерной программы или поставлять вооружение, меняющее баланс сил Сирии. А вот, скажем так, в период второй каденции Нетаньяху, первой и третьей, в условиях, когда министром иностранных дел был Авигдор Либерман, в общем-то, была принята такая доктрина, то, что называется, безусловности отношений. То есть те пункты, по которым мы договориться не можем, должны быть вынесены за скобки, а вот внутри скобок должны находиться те моменты, где можно находить точки соприкосновения и сотрудничать. Вот пик этой доктрины, так сказать, был реализация ее, приходился где-то на 2010-й, первую половину 2011 года, но затем стало понятно, что эти и территория за скобками не безразмерна, да и некоторые, то, что мы называем совместные интересы или общие интересы, обе стороны воспринимаются тоже неоднозначно. И в общем, так сказать, в ситуации, когда российский интерес на Ближнем Востоке, он ограничивался определенными партнерами, и, включая массированную поддержку таких режимов, как сирийский режим, одновременно в сочетании с продвижением палестинской темы, которая, в общем-то, здесь, в Иерусалиме, совершенно, скажем так, не очень многим понятно, в чем здесь заключается российский интерес, то ли некая инерция советских и первых постсоветских времен, то ли, так сказать, как попытка восстановить какие-то позиции в суннитском мире, серьезно подпорченные активной поддержкой сирийского режима, это, в общем-то, делает, скажем так, соблюдение прежней доктрины, то, что называется безусловности отношений, и желание в Иерусалиме на многое закрывать глаза все более и более сложным процессом. Тем более сложным процессом этот процесс не облегчает попытка поиска вот самых новых союзников, особенно в условиях, когда когда такие страны, как Турция, неожиданно действительно и для нас тоже превращающиеся вот в такого квазистратегического партнера России, по крайней мере, на уровне лозунгов, если не на уровне конкретных оперативных действий, именно в ситуации, когда Турция совершенно очевидно выпадает из вот этого самого прозападного блока или категории лагеря стран на Ближнем Востоке с прозападной ориентацией, и совершенно очевидно начинает реализовывать не на словах, а на деле вот ту самую неотоманскую доктрину, как сказать, ну что делать? Мы разводим руками, мы пытаемся понять, стоят ли за этим какие-то глобальные интересы или новое прочтение стратегических российских интересов на Ближнем Востоке, или же не попытка некоего оперативного тактического выигрыша, ну и тогда, если это второе, то с этим можно еще как-то жить.
Да, вот, Александр Иванович, некоторые считают, что просто Турцию избрал российский президент как платформу для того, чтобы уколоть Болгарию. Или вы видите в Турции более долгосрочного союзника Кремля?
В данном случае я бы не говорил о союзных отношениях. Да? Турция ориентирована на Евросоюз, и она член НАТО. А о деловых партнерских отношениях. Вот ставку в этом аспекте путинское руководство делает на Турцию для сложившейся ситуации, для спасения южного направления экспорта газа. Вот, ибо можно было просто перекрыть Южный поток, да, либо России пойти на условия европейцев, непростые условия в целом Еврокомиссии и отдельных стран, кто-то там типа Венгрии охотно шли. А вот болгарское руководство новое действительно поставило под вопрос некоторые аспекты предыдущих договоренностей с Россией. И в этом плане российское руководство приняло решение направить все в Турцию, весь поток, но тем самым, в общем-то, рассчитывая сохранить вот это направление экспорта российского газа в Европу через Турцию как наиболее гарантированное, потому что из Турции будет идти уже в Европу труба, в которую будут закачиваться, в которую газ будет закачиваться из разных источников, из Азербайджана, Ирана, Ирака,
и Туркмении, наверное.
Туркмении, да. И доля российского газа не будет сколь-либо определяющей ее присутствие или отсутствие для Европы и для турецкого вот этого транзитного бизнеса. То есть Турции это чрезвычайно выгодно. Более того, я полагаю, что скоро в этой связи может быть возрожден проект Набукко, вот, а он всегда считался конкурентным проектом Южному потоку из России. Вот, и уже в рамках этого Набукко российский газ там где-то будет присутствовать по заниженной цене по сравнению с предыдущими вариантами, с предыдущими проектами независимого трубопровода «Южный поток». Вот, поэтому все это абсолютно выгодно однозначно Турции. В этом просматривается выгода и Европы. В меньшей степени это устраивает Россию, но это вынужденное решение, возвращаясь к выборам, к вариантам каких-то проектов по необходимости, будь то военный проект или экономический, или по выбору. В данном случае здесь уже вырисовывается вариант по необходимости в большей части, чем по выбору, ибо перспективы, повторяю, Южного потока были весьма-весьма туманными. Вот. Так что вывод из всего вышеизложенного простой. Отношения между Россией и Турцией деловые, партнерские. отношения по необходимости для России и по выбору для Турции. В этом смысле она в более выгодном положении находится. Так что говорить о потенциале превращения Турции в какого-то союзника России, по-моему, нет вообще никаких оснований.
Зоя Бухарина, вопрос. Как, по-вашему, регион сейчас балансирует на грани большого вооруженного конфликта, или он удержится на все-таки мирной платформе? Как вы считаете, Зоя?
Я думаю, что то, что... Да, я понимаю вопрос. Это тот вопрос, который мы задаем себе тоже. Судя по всему, в регионе уже идет война. Может быть, не в тех масштабах и не в том виде, в котором мы привыкли, так сказать, рассматривать региональный конфликт на Ближнем Востоке или региональные конфликты в целом. Но мы совершенно видим противостоящие друг другу блоки. Мы видим конфликты между шиитским и суннитским миром. Это, так сказать, говорить о том, что регион балансирует на грани войны. Вероятно, он балансирует на грани следующего витка распространения этого конфликта или углубления этого конфликта. Но то, что этот конфликт сегодня уже идет, это самая большая региональная война в разных ее проявлениях, в различных уголках Ближнего Востока происходит, на мой взгляд, достаточно очевидно. Ну, наверное, разница между тем, что мы видим сегодня, и то, что происходило в предыдущие периоды, это не только то, что она происходит, этот конфликт, в несколько необычных формах, и то, что ее движущими силами является уже не столько государство или какие-то устойчивые организации, а движение и территории. Так вот, разница заключается также еще и в том, что Израиль на этот раз является в определенном смысле чужим на этом празднике жизни. Не могу сказать, чтобы мы здесь, в Иерусалиме, слишком горевали по этому поводу.
Да, уточните, пожалуйста, как делится мир на две стороны баррикад? Кто с кем вот может начать войну? Вот исламский фактор, какую роль здесь играет, Заев, как вот вы считаете?
Я считаю, что существует несколько, скажем так, несколько сечений, несколько осей конфликта. Есть конфликт между государствами, претендующих на некоторое геополитическое лидерство. Это Иран, это Турция, это Саудовская Аравия, в каком-то смысле Египет. Израиль, как мы знаем, не претендует на геополитическое лидерство в регионе. Его интересы направлены в основном в западный мир, в Европу. Израиль в этом смысле является, конечно, великой технологической державой, но маленькой ближневосточной страной. Да? Так что мы в этом смысле можем быть говорить о том, что Израиль является региональной супердержавой, в данном случае не имеющим глобалистских или регионалистских амбиций. С другой стороны, мы видим конфликт между второе сечение, это между суннитским миром или суннитскими интересами геополитическими и шиитским джихадизмом, где на различные центры ориентируются разные государства и различные движения. Вот. Ну и, наконец, мы видим режимы, как сказать, традиционно националистические или не националистические, как режим Ас-Сиси в Египте, который, в общем-то, является то, что называется традиционным светским режимом светских националистов, но без панарабских амбиций, в отличие от их предшественников. И организации и движения, с другой стороны, организации и движения различного радикалистского типа и уже в большей степени представляющих не столько третий мир, сколько то, что мы называем четвертый мир, да, задачи которых является не столько создание своего государства, сколько уничтожение чужих. Ну и вот во всей этой истории, разумеется, есть американский интерес, европейский интерес, российский интерес и, понятное дело, израильский интерес, как страны, которая находится внутри всей этой истории.
Александр Иванович, как по-вашему, удастся региону удержаться на грани вот, горячей фазы конфликта?
Удержаться от горячей фазы конфликта? Да. Я полагаю, что удастся. И мы видим, как лидеры перечисленных основных региональных держав, их элиты избегают возможных, вероятных, порой даже кажущиеся неизбежными столкновения между собой. Вот конкретный пример. Израиль хоть и не открыто, но нанес удары по ряду военных объектов в Сирии. Ответ Сирии весьма сдержан, с осуждением, но весьма сдержан. И ответ Ирана, от которого можно было ожидать более жесткой реакции, оказался более чем сдержанным.
Да, спасибо большое, Александр Иванович. Напомню, что новую политическую реальность на Ближнем Востоке мы обсудили сегодня с нашими гостями. А на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.